Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Я верю, что небо и землю всесильный Господь сотворил. Его повелению внемлю, движение сонмы светил.
Везде красота, но чудес.
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вот и наступило время нашей новой радиопередачи. Сегодня мы поговорим с вами на тему «Господь – защита моя». Вы знаете, ребята, только гордый и заносчивый человек может сказать: «Я сам способен во всем защитить себя». Опасности подстерегают нас повсюду. Это и злые собаки, и болезни, это ошибки окружающих. Люди защищают редкие породы птиц и животных от вымирания. Огороды защищают от сорняков, обувь от сырости. Но часто забывают о том, что сами нуждаются в защите. А кто может защитить нас? Чтобы узнать это, нужно повернуться к Богу. Бог создал человека на радость себе и предлагает ему свое спасение и защиту. Царь Давид сравнивает Господа с пастухом, который пасет своих овец на лучших пастбищах и защищает их от диких зверей. Нужно только верить ему и идти за ним. А может Бог защитить меня, например, от насморка? Конечно. Ведь он же господин здоровья. А от двойки в дневнике или от любой опасности? Конечно, ведь он же господин всего. Но иногда получить двойку очень полезно. Это позволяет мне понять, насколько я прилежен в учебе. И насморк может послужить хорошим уроком для того, кто ходит в мороз без шапки. Так неприятности подстерегают нас от больших ошибок. Бог иногда допускает печали, напоминающие мне о моей слабости, чтобы я не возгордился. Для Бога бесконечно важно защитить мою душу от зла. Это право Он не уступит никому, и лучше Него никто не справится с этим. Среди опасностей, зла и тревог Он посылает нам в сердце мир, чудесный божественный покой, который побеждает страх и придает силы. На Его защиту мы вполне можем положиться. В Библии написано: «Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». А если Бог с нами, то чего нам бояться? Друзья, давайте послушаем рассказ «Детская молитва». Много лет тому назад стоял в престольном городе Москве красивый дом купца Ивана Михайловича Вольского, торговавшего жемчугом и драгоценными камнями. Вольский был человек справедливый и набожный, при этом осмотрительный и умный купец, а потому дела его процветали. Он жил зажиточно и беззаботно, однако не забывал бедных и одарял их щедрой рукой. Мария Петровна, его жена, была кроткая и любящая натура. Дети их росли и развивались прекрасно. Ваня, самый старший, считался самым умным и прилежным мальчиком. Учителя хвалили его рвение, но порицали его манеру все критиковать и его желание казаться не по годам умным. Машенька, любимица отца, которой вскоре должно было исполниться 8 лет, была набожным и милым ребенком, точным портретом ее матери. А что касается маленького Феди, то тот был любимцем не только мамы, но и всего дома. Мария Петровна часто говорила, что счастье ее было бы полное, если бы оно временами не омрачалось продолжительными и опасными поездками мужа. Ивану Михайловичу каждую осень приходилось самому производить закупки, и для этого он был вынужден совершать далекие поездки, что было тогда не так-то легко и приятно, как в наши дни, когда можно усесться в автомобиль или в поезд и без труда и опасности объехать полмира. За Москвой, где теперь расстилается хорошо обработанная холмистая равнина, все было тогда покрыто густым лесом. Дороги через эти леса часто были так узки и ухабисты, что по ним можно было проехать только на хороших лошадях. Хотя волки не так были страшны в теплые времена года, как зимой, зато в лесах и на дорогах встречались разбойники, особенно опасные для купцов, у которых можно было найти верную и богатую добычу. Только сильные и храбрые люди предпринимали такие путешествия. При этом они вооружались саблями, пистолетами, как будто бы собирались на войну. Иван Михайлович был человек большой, крепкий и мужественный, и, будучи хорошим купцом, мог бы быть еще и лучшим воином. Для успокоения боязливой жены он раньше часто присоединялся к большой группе купцов, совершающих свое путешествие под охраной нескольких людей. Однако о таких группах разбойники были лучше осведомлены, и однажды дошло до сильного боя с ними. Иван Михайлович при этом еле-еле спас свою жизнь. С тех пор он совершал свои путешествия самостоятельно и в последние годы всегда возвращался домой невредимым. Время отъезда снова приближалось. Мария Петровна усердно шила и имела хлопот полон рот, чтобы мужа снарядить как можно лучше в путь. О своих опасениях она неохотно говорила и не любила, если кто-либо произносил слово «разбойник». Детям опасности, которым подвергался их отец, казались очень интересными и таинственными. Ваня, уже прочитавший много книг, рассказывал младшим разного рода страшные истории о похождениях, о волках, о разбойниках и при этом придумывал гениальные планы для спасения своего папы. Вот, например, мог бы папа взять с собой коробку с песком, чтобы засыпать нападающему глаза. А пока тот протрет их, он как приударит лошадь и ускачет. «А если разбойник в спину выстрелит?» – спросила Машенька. На этот вопрос у мудрого Вани пока ответа не нашлось. «А разве разбойники растут в лесах, как волки и медведи?» – спросил маленький Федя. «Конечно же нет», – ответил Ваня. «Часто встречается, что это были люди честные и порядочные. Некоторые из них просто дерзкие и упрямые, никому не желают повиноваться. А иные – бедные люди, у которых нет хлеба, и, может быть, что они сначала только милостыню просили, однако со временем сделались нахальными и дерзкими и начали брать силой». Маленький Федя крепко сохранял эти рассказы в своей головке. Рано утром, в день отъезда, маленькая группа двинулась от дома Вольского в горку. Пётр, старый и верный слуга, вёл за узду красивую, хорошо оседланную лошадь своего хозяина. Николай, молодой и крепкий парень, который должен был сопровождать своего барина, ехал медленно рядом. Купец в сопровождении всего семейства отправился пешком до ближайшего холма, с высоты которого можно было обозревать весь город. Одна сторона этого холма еще была покрыта густым лесом, тянувшимся на многие десятков верст. Обращенная к городу сторона была покрыта только редкими деревьями. Наверху, на опушке леса, стоял высокий камень с образом Спасителя. Перед ним был маленький камень, на котором набожные путешественники преклоняли свои колени и молились. Купец с женою медленно поднимались в гору, ведя маленького Федю за руку, а Ваня и Машенька следовали за ними. Придя наверх, они уселись на камень и в молчании глядели на город, смотрели на купола и башни, которые сверкали, как золото, залитые лучами восходящего солнца. «Здесь я часто останавливался, возвращаясь домой», — сказал Иван Михайлович. «Тут я восхищался видом моего милого и родного города. Я искал между всеми крышу нашего дома, радуясь предстоящей встрече. Если Богу будет угодно, то через 2 месяца я здесь остановлюсь снова и увижу наш дом, в котором, как я верю, Господь сохранит вас». «Дай Бог», — со вздохом сказала мама, которая была слишком слаба, чтобы преодолеть свои тревожные чувства. «Как Бог даст, так и будет», — ответил отец убежденно. В это время прибыли поднявшиеся окольным путем Петр и Николай с лошадьми. И настала минута разлуки. Иван Михайлович поцеловал жену, детей и от всего сердца благословил их. Он обещал привезти много красивых подарков. После этого он сел на лошадь и в сопровождении Николая тронулся в далекий путь. Мать плакала, прикрыв глаза платком, а между тем, как дети, махали руками, пока отец не скрылся из вида. Оба всадника давно исчезли из виду, а мама с детьми все еще стояла на коленях и возносила к небу горячие молитвы о том, чтобы Бог позволил отцу благополучно вернуться домой. Позади них старый Петр тоже стоял на коленях и молился за уезжающих. Горячо помолившись, они, наконец, поднялись и молча отправились домой. Уже прошло несколько дней с отъезда отца. Дети жили спокойно и во всем слушались маму. Они желали, чтобы папа по возвращении домой, кроме хорошего, о них ничего не узнал. Каждый думал о том, как бы приготовить для папы какой-нибудь сюрприз. Ваня очень прилежно рисовал географическую карту и был уверен, что она весьма пригодится папе в будущих путешествиях. Машенька вязала кошелек из красивого цветного шелка, а маленький Федя рисовал различные удивительные вещи. Он рисовал разбойников, волков и львов. Но чтобы понять эти рисунки, приходилось каждому объяснять, что они означают. Все это он хотел сохранить для своего любимого папы. Мама, отправляясь навестить больную знакомую, позволила детям в сопровождении Петра выйти в сад, расположенный напротив дома. Узнав об этом, Машенька многозначительно усмехнулась и прошептала что-то Феде на ухо, чего тот, однако, не понял. Она надела свою шляпку, мальчики тоже отыскали себе свои, и они пошли. «Ваня, ты с нами пойдешь?» – спросила Машенька, выходя из дверей дома. «Еще не знаю», – ответил тот несколько высокомерно. «Возможно, я буду играть с большими мальчиками и не пойду с вами, вот с такими малышами, в сад». «Ваня, мы вовсе не пойдем в сад», – возразила Машенька с многозначительной миной. «А куда же вы и пойдете?» – спросил удивленный Ваня. Машенька приподнялась на пальчики, притянула его голову к себе и прошептала ему на ухо: «Мы пойдем на холм, туда, где образ Спасителя, и помолимся за нашего дорогого папу, чтобы он вернулся невредимым».
«Ой, это бесполезно», — сказал Ваня. «Молиться же можно везде».
«Это я прекрасно знаю», — ответила Машенька. «На том чудесном холме, где небо так высоко и лазурно над нами, и где мама с нами молилась, там я охотнее всего молюсь».
«Кроме того», — продолжал мудрствовать Ваня, «я совершенно не верю, чтоб такая молитва могла бы кому-то помочь. Бог управляет миром согласно мудрым и вечным законам, и Он не может ради молитвы какого-то ребенка все изменить. Звезды над нами – это мириады миров, из которых каждый больше земли, на которой мы живем. А теперь подумай, сколько работы было бы Богу, если бы Он хотел делать по молитве каждого маленького ребенка? Он же сам творит то, что нужно». В это время прибежали несколько мальчиков и позвали Ваню играть. Он оставил сестру и брата, а Машенька в сопровождении Феди и Петра отправились к излюбленному холму. Девочка не совсем поняла, что говорил старший брат, однако охоту молиться он ей отбил. Тогда, мало-помалу, ей вспомнилось все, что она слышала от мамы о Боге и Спасителе. Вспомнила также, как он сам был маленьким ребенком и потому очень хорошо понимает детей. При этих мыслях ее маленькое сердце почувствовало облегчение. Она весело стала подниматься с Федей на холм, и когда увидела ласковый лик Спасителя и лазурное небо, сердце ее наполнилось надеждой, и она могла перед Богом, как перед Отцом, излить свою детскую душу. После этого она взялась учить брата молиться за отсутствующего папу. По возвращении домой глаза ее сияли ясно и радостно, как от скрытого счастья. Прежде чем отправиться спать, она обняла Ваню и шепнула ему на ухо: «А все-таки я знаю, что Бог меня услышит». Прошло долгое время. Наступило время, когда можно было ожидать приезда отца. День своего приезда он не мог точно указать, так как письма в то время шли медленно и часто не доходили. Однако дома шли праздничные приготовления, чтобы при возвращении папа все нашел в лучшем порядке. Но проходил день за днем. Уже давно минуло назначенное для приезда время. Мама уже не была такой спокойной. Она уже не могла скрыть своей тревоги, так что дети уже не решались спрашивать у нее ничего относительно приезда отца. Однажды вечером, после дождливого и туманного дня, через лес за холмом медленно и осторожно пробирался какой-то человек. Лицо у незнакомца было загорелое, наружность дикая. Под кафтаном на кожаном пояске у него, кроме кинжала и двух пистолетов, висела острая короткая шашка. Он медленно и осторожно продолжал свой путь, выбирая при этом самый густой лес. И если где-нибудь вдали раздавался шорох, он весь съеживался и замирал на месте до тех пор, пока все успокаивалось. Это был Михаил Перов, известный по всей окрестности разбойник и самый отчаянный участник большой разбойничьей шайки, хозяйничавшей на много верст в соседних лесах. Поссорившись со своей шайкой, которая не пожелала выбрать его своим атаманом, он решил промышлять на свою собственную руку. Так как все кругом его знали, и многие из страха ему подчинялись, то ему удалось узнать, что еще сегодня должен возвращаться домой через лес богатый купец Вольский, сопровождаемый одним лишь слугой. «Он не вернется домой!» – процедил сквозь зубы, смеясь злобно при этом разбойник. И вот он пришел, чтобы подыскать надежную засаду, удобную для нападения. Он знал, что купец никогда не путешествует невооруженный, и хотя сам Перов обладал силой льва и мог устоять один против четырех, но все-таки боялся, что если нападет среди леса, то один из путешественников легко мог бы ускользнуть и привести помощь. Он слышал, что все путешественники обыкновенно останавливались перед образом Спасителя с тем, чтобы поблагодарить Бога за благополучный исход путешествия. Потому он нашел самый удобный момент подыскать надежное место недалеко от камня и оттуда застрелить первого путешественника. А с другим, думал он, тогда легче будет справиться. Ребята, продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!